Привет, Павел меня зовут, я донецкий алкоголик. В сегодняшнем дне называю себя выздоровевшим алкоголиком. Я присоединился к авторам книги «Анонимные алкоголики». На мне сбылись обещания девятого шага. Я перестал страдать, занят делом в этой жизни. У меня есть и смысл, и идея моего существования. В этот новый период жизни мне отпущены. Поэтому говорю открыто, я выздоровел от своего заболевания. О себе 48 полных лет. Всегда здесь жил, родился в Донецке. Ну, выезжал там, понятное дело, институт, армия, обстоятельства всякие были. А так, да, 22 года в Горловке прожил. Ну, у нас здесь агломерация такая тесная, город на городе, поэтому родители сейчас остаются там в Горловке. Родился в Донецке, а школу заканчивал. Это было все в Горловке. В 2000-м безвыездно уже как бы в Донецке проживаю с новой семьей. Отец троих детей. Жена у меня тоже анонимный алкоголик. Спонсор. Несем весть активно вдвоем. Такого что-то яркого из своих страшилок, как сказать. Ну, не знаю. Ненормальность свою, да, чувствовал с детства, как только начал себя осознавать вот более-менее так, в памяти. Куча комплексов, такое здоровье не ахти, и постоянно от этого комплексовал, тянулся за всеми, где-то соответствовал, где-то не соответствовал. В лидеры не выбивался, но таким серым кардиналом был везде. И в школе, и там, и в армии где-то старался. Ну, то есть в авторитете было людей. Несмотря на вот эту вот нашу трусость, все равно как-то прорывались какие-то моменты, которые придавали значимость. Оценки неплохие в глазах людей. И это помогало как-то соответствовать, я так могу такое слово употребить. Но вот этот внутренний мир всегда приходилось давить в себе, вот эту ненормальность, какой-то полет фантазии, необычные сны. Когда началось половое созревание, это касалось моей, ну, сексуальной жизни. Зажатость как-то перемешивалась какой-то порывами наглости, все это как-то не контролировалось. И как-то пооткровенничать, поделиться тем, что происходит внутри моего существа, ну, по сути, было не с кем. И как-то это все откладывало. Я 13 отпечаток на личность откладывала. Ну, вот так вот она росла, старалась соответствовать. Учился неплохо. Мама училка у меня, методист такой неплохой, отец архитектор. То есть я из среды социальной среды, да, такой вот получается, сын училки и художника. А город-то рабочий. И край мой рабочий. Что я мог видеть? У меня на стенах картины, у людей ковры. У меня голый линолеум на полу, у людей ковры. У людей какие-то там шестерка, пусть та же самая дача. А у меня что-то про разговоры, про другое. Все как-то, ну, как-то не так. Хотелось быть ко всем. И вот это выделяться очень не хотел. А приходилось. Выделялся даже прической, потому что отец считал, что у меня истрично, да по-своему. Уже художник, все иначе. И, ну, это как-то вот все это накапливало мои комплексы внутренние, мою ненормальность. О Боге в моей семье не говорилось. Ну, отец его изображал какие-то храмы на этюдах постоянно. И поэтому как-то что-то так вопросы задавал бабушке свои вопросы. Бабушку с дедушкой очень любил, они в Донецке жили, я в Горловке. Ну, вот на вопрос, есть Бог или нет, она мне однажды как-то так ответила, она говорит, я не знаю, есть ли он, но сила есть. Я так подозреваю, что она все-таки была крещена. Все остальные родственники мои были атеистами, но в то же время они были все беспартийными. Отец был откровенным диссидентом, мы 13 лет проживали в малосемейке, такой на 190 квартир в Горловке. И он не скрывал свою точку зрения, отношение свое к строю существующему. И вдоль и поперек это все поносило. Мы с матерью дрожали, думали, что наш отец рано или поздно его куда-то уведут. Потому что в 9-10 вечера по Москве он включал радио «Свобода». И пока не вырубался, он прослушивал эти репортажи. Совсем был согласен. «Goodbye, America, о, это моя песня, потому что все было так в его идеологии американизировано. Ну и вот к тому, что я себе писал, добавьте сюда мое семейное вот это вот такое интересное, да, состояние в советском строе еще. Ну вот это, я думаю, что формировало такую личность, которая не понимала, с какой она планеты. А про планеты тоже много говорилось. Отец активно увлекался вот этой уфологией, снежными людьми, парапсихологией, журналы переводил с польского языка. И это все я тоже почитывал. Глядя в небо, я там только искал, естественно, летающую тарелку. Я их видел, конечно же. Вот, и, то есть, мое пребывание здесь на Земле вызывало еще большие вопросы, потому что, я же говорю, все это вот как-то формировало комплекс того человека, который сейчас сидит перед вами и называет себя анонимным алкоголиком. И в то же время выздоровевшим и счастливым. Ну, продолжалось это... Я же говорю, 13 лет я рос один, потом мать выбила второго ребенка, грубо говоря. Ну, она выбила все-таки, потому что отец был не согласен, его все устраивало в том семейном порядке, который у меня был. И я в 14 году жизни к тому же стал нянькой. Ну, такой заботливой, неплохой нянькой. Появился брат у меня. Я был спортсменом активным, учился неплохо в школе. Ну, Горловка такой город, живой организм полумиллионный. Это я вам сейчас говорю за 80-е годы, первую половину. Учился я потом, после школы, я учиться уехал в Казань. Там у меня развязались, так сказать, руки, то есть родительского насмотра больше не было. Расстояние само о себе говорит. Но отец все-таки, конечно, такой деспотичный, держал меня в избе. Я его очень боялся и позволял себе с другими людьми давать ему оценку, жаловаться одним словом. То есть всегда был подвешенный язык такой, я был красноречив, но я же говорю, что как этим даром, я не знал. Ну, вызывал какое-то сочувствие, где-то уважение, мне это позволяло находиться в центре компании. Чувство юмора такое, саркастическое, конечно, озлобленное. Ну, где-то ж мне надо было все эти комплексы как-то в себе формировать, выпиливать из себя, опять же, не падать, соответствовать. Ну, вот такой парнишка 17 лет уехал в Казань, ворвался в эту вольную жизнь, ворвался в ту жизнь, которая мне была абсолютно непонятна. Другая страна, другие люди, это движение так гопническое. Я никак не учился, потому что я далек был от химии, а поступил я туда просто потому, что Горловка промышленный город. И мое шалтай-болтай последние два класса мама предложила походить на курсы. А те ребята были заинтересованы в специалистах славянской национальности. И вот они приезжали сюда, сами приняли здесь экзамен. Мой уровень позволял мне все пятерки получить, и я был зачислен автоматом. Катился я как колобок, короче, по жизни, вот и все. Вот так можно сказать. Из дома я давно хотел уйти, потому что эти рамки меня очень сильно зажимали. И хотелось оторваться от своего отца. Ну, так вот уехал. Там воля, непонятная воля. Ну, и доступ к веществу, которое изменило сознание и как-то раскрасило эту жизнь. А мне раскрасило очень хорошо. Я жил в общежитии, я был сам себе предоставлен. И два года такой разгульной жизни, там мой алкоголизм усиливался. Я, кстати, сразу заметил за собой особенность. Во-первых, я был аллергик пищевой. В детстве. Я же говорю, что рос таким болезненным. А тут еще, что я в беспамятство впадал, когда выпивал определенную дозу. И все, что было дальше, естественно, было сокрыто. Ну, в юности-то это все веселит, бодрит. Поэтому эти веселые истории на утро, ну, они как-то так и были веселыми историями. Ну, они, конечно же, тащили за собой некоторые потери и боль. Ну, это все сглаживалось, разглаживалось. Я же был не один. Мои сверстники тоже учились пить, и у некоторых тоже были такие же провалы. Но у меня они были практически постоянными. Я не умел пить никогда, одним словом. У меня всегда краснела рожа. Если я там первую часть пьянки зажигал, то вторую я просто вырубался и составлял проблемы, наверное, для своих собутыльников. Я убежал оттуда после двух курсов. Ну, учиться не хочу, спортивную карьеру гопники сломали. И я решил вернуться домой. Дома, как мне казалось, стены должны были мне помочь. мои ребята, друзья более как-то направленно жили, продолжали получать кто-то образование, кто-то уже служил, а я, получается, как-то отставал от жизни, что тоже меня очень сильно смущало, озадачивало, беспокоило в том числе. Вернулся в Донецк, посоветовали восстановиться здесь. Местный институт, я это сделал с потерей года, но учиться снова не легло. Опять я не учился, толком не тренировался, и случилась со мной любовь. И такая драматичная, как, конечно же, у алкоголика, потому что я же отдался весь, и, потеряв человека любимого, я же начал страдать, и, опять же, мои страдания, кто мог оценить, да и меня же тут никто не понимает вообще в этой вселенной, это же боль-то невыносимая, и мне надо было сделать нечто, надо было всем что-то показать, и я поплелся в армию, хотя мне туда дорога особо и не лежала по здоровью, но я добился того, что военком настоял его, отпустил меня, сказал, ну, твоя жизнь в конце концов. И на 2 года я ушел в армию, там опять же я употреблял как хорошо, ну, потому что, столкнувшись с реальностью советской армии, попал я, сами понимаете, ни в какие не в элитные части, вот, по состоянию здоровья. Именно хапанул я неуставных отношений и всего того, но надо было соответствовать, опять же, надо было выживать, и употребил все свои и спортивные навыки, и интеллектуальные навыки, и все, что у меня было. То есть, тоже там не пропал, но без употребления не мог. Потому что сознание требовало просто уходить из этой реальности, потому что она действительно сводила с ума, просто сводила с ума. Через 2 года вернулся домой, а здесь другой мир. А здесь другой мир, а у меня ни специальности, ни семьи. И как-то так я подотстал, все 2 года назад пришли с армии, а я и тут как бы опоздавший. Влился в бригаду, женился рано, женился на алкоголичке, на своей однокласснице. И 7 лет такой жизни залихватской, гулящей, бессмысленной. Опять же, употребление, залеты всякие, криминал. В 99-м году как бы немножечко глазоньки приоткрылись, и надо что-то менять. И я раз за разом ходил на какие-то разговоры со своей супругой, и она мне обещала, что, наверное, ну, мы неправильно что-то делаем в этой жизни, живем, у нас не было детей, у нас было много денег, желание что-то поменять, а как поменять, мы не понимали. Она вновь уходила в ночь, после совместного запоя я кидался ее искать, пил, заливал горе точно так же. И, в общем, мне семья, ну, если кто-то кому-то отзывается, понимает о чем. Ну, вот, вот такое вот что-то существование, как-то бессмысленное. И просвет у меня наступил в 99-м году. Я в очередной раз от нее ушел. В девятку поместили все мои наши скарб. Понятное дело, и оставшись один, я просился к высшей силе, Бог. У меня было понимание, я был 19 лет, я крестил сам себя, как сам себя. Со своим другом детства мы пошли в храм и обратились за помощью, священник покрестил. Это 90-й год был. Я сделал это, не знаю, почему я это сделал, вот такой, наверное, мой путь к Богу. Мы же говорим о том, что 12 шагов идут к Богу. Вот мой путь, получается, начался гораздо раньше. Я просто повесил себе на шею крест, потом обрамил его золотой, серебряной цепью, много раз терял этот атрибут. Неважно. То есть к церкви я принадлежал номинально. Использовав это таинство, я даже не потрудился вникнуть, что оно из себя представляет. Ну и вот так моя жизнь до 29 докатилась. И вот я в съемной квартире, разбитый, несчастный, громадной саможалости. И мне хочется жить. Мне хочется жить другой жизнью, какой я как-то себе представляю, может, не могу сформулировать. Но я точно понимаю, что мне для этого, наверное, нужен, опять же, человек, спутник жизни. Не такой, от которого я ушел, а вот оставил себе установку, что он должен быть верующий. Сам, я же говорю, как-то не будучи религиозным, но вывод вот такой я через 7 лет сделал. Я попросил кого-то, Бога я попросил, в одну из этих сумасшедших страшных ночей, бессонных, залитый алкоголем, магланды, вверх, я просто отвечал и просил послать мне спутника жизни, даже на короткий срок. Я даже как-то умудрился и сроки выставить Богу. Мне много не надо, но хотелось бы побыть отцом в этой жизни и побыть счастливым, в конце концов. У меня какое-то было такое чувство, что я не растратил свою любовь и заботу, и мне есть куда ее еще отдать, и я чувствовал силы. И я обратился за помощью. И помощь пришла. Пришла помощь. У меня появилась девочка, на 10 лет меня младше. Она тоже была, как и я, в моей конфессии православия. Вот. И она согласилась со мной жить и разделить мою жизнь. Мою Богу жизнь. Она смотрела на меня, как на такого паренька из бумера. Я ей нравился. Нравился мой образ жизни и подход мой к жизни. Я был опытный, в конце-то концов. Разница в 10 лет, о себе говорит. И она сказала, я останусь с тобой. Я повел ее под венец. Я считал, надо это дело закрепить вот именно таким способом. Не к тому, чтобы она потом никуда не вырвалась. А мне считалось это правильным на тот момент. И я это сделал. И она согласилась. Мы повенчались. И я увез ее из Горловки в Дани. У меня оставалась квартира, подарственная от моих бабушки и дедушки. А в Горловке уже ловить было действительно нечего. Город умирал. Умирать он начал с того момента, как Украина решила, что... Со перестройки, по сути, он начал умирать, а потом его добила самостоятельность Украины. И жалко было, конечно, ходить на это все. И никаких перспектив, ничего. Но это не об этом же спикерке обычно. Я уехал в Донецк. У меня здесь тоже были родственники по отцу. Нашел работу. И моя жена забеременела. Я наконец-то ощутил, что такое все-таки быть отцом. 30 лет. И здесь я очень остро стал понимать, что мне не хватает. Да водки мне не хватает. То есть тот образ жизни, который я вел в Горловке... Здесь как-то все заново приходилось начинать. И Донецк, он сильно стрельнул, и он отличался очень от других городов. И мне хотелось вернуться в былую атмосферу, к друзьям. Мне нужно было вот эти застолья, эти посиделки, душевные разговоры. Здесь еще не был наработан круг такой общения. Это ребята из бригады. И как-то, ну, вот, не то. Меня тянуло назад, одним словом. Я использовал те моменты. Есть же предлог хороший, да, мотнуться в Горловку. А там по полной. Вот именно шмурдяк такой, сало с луком, с чесноком, короче. Потери памяти, опять какие-то загулы, драйв вот этот весь. И я видел распахнутые глаза моей жены, когда я приползал там через некоторое время. Она не понимала, что происходит. То есть она совсем не то себе видела и планировала. На ее глазах происходила смена образа. Она к нему была не готова. А я не мог иначе. А мне это было просто необходимо. Я не понимал, что происходит. В прошлом-то браке была виновата моя первая жена. А здесь что-то такое вроде как обвиняют в том же, но уже меня. Не годится так. Ну, чего я подправлю, что я не хочу подправить. Мне получалось. Я менял работы. У меня родились еще два ребенка. Я отец уже троих детей. У меня нет постоянной работы. И та работа, которая есть, она мне абсолютно не нравится. У меня куча специальностей только по той причине, что мне приходилось менять эти работы. Потому что меня или выгоняли, или я сам хлопал дверью. То есть постоянная, тотальная неудовлетворенность. А неудовлетворенность жизнью, собой неудовлетворенность, все идет не по моему сценарию. Мой сценарий где-то должен начаться, но он не начинается. А годы идут. Прошли 30-е, 40-е, вот начинается там заход на 50-летний возраст. А что-то как-то вот не то все. Я не знаю, что с этим делать. Жене пришлось пойти работать. Она пошла работать в сетевой маркетинг. И ее это захлестнуло. Она трудоголик. И меня это тоже не устроило. Я опять начал быть раздраженным, только теперь на нее все причины я свалил на нее. Но сидеть дома она тоже не могла, потому что то, что зарабатывал я, семью уже не спасало. Вот в этом, во всем этом компоте, короче, я барахтался. И пил. И пил. Периодически давая обещание перестать. И я же говорю, пил запойно, пил с потерей памяти. Постоянной потери памяти. Наверное, если сложить все мои потери памяти, это будет не один месяц. И я боюсь даже о следующем летающем сказать. Может, даже в год спокойно ловит. Очень много пропитов без памяти. Вот в таком тотальном беспамятстве. Я списывал это на бокс. Ну, наверное, голова просто отбита, поэтому так провал. Ну, наверное, все, что дарит алкоголизм нам, вот все, наверное, сошлось во мне. Это я сейчас понимаю, что причина была, наверное, не в этом все-таки, не в спорте. И наступил 11-й год. Я на очередной работе. Вроде как и работа такая стабильная, где есть и больничный, и пенсионные отчисления. Заработок небольшой, но стабильный. А я пью. Я пью, и коллеги по работе обращают на это внимание. Вот эти мои беспамятные загулы, они сопряжены с потерей инструмента, который стоит денег. Я реально наношу ущерб предприятию. Но меня жалеют, я какой-то такой, блин, образ такого-то парнишки, который вызывает недоумение, раздражение, но в то же время какую-то жалость и желание как-то помочь, понять и простить. А в душе болит, а в душе копится. И что с этим делать, я не знаю. Пойти закодироваться абсолютно не выход. Вот четко понимал всегда мозгами, что этот развод такому, как я, будет бесполезен. Прибегнуть к какой-то оккультятине. Ну, я был уже религиозным человеком. И во втором браке я действительно зашел в церковь, воцерковился. И очень много чего прочел, очень много чего узнал и понимал, что это вообще не в ту сторону. И вот что мне с этим делать? Я понимаю, что бросить сам не могу. Останусь без этой семьи. И вот эта деградация, непостижимая деморализация, как в нашей большой книге сказано. Вот в чем выражалось вот такой хотя бы эпизод, что уже точку. Допустим, идя в этом состоянии подпития по району у себя, проходя там, срезая где-то углы между гаражей и видя, как ребята сидят, развели костер возле мусорника, жарят крысу и распевают. Я очень спокойно глядел на них и понимал, что я скоро присоединюсь. И меня это никак не расстраивало. Абсолютно. Вопрос был в другом. Когда в очередной раз моя семья мне что-то выскажет, нахамит, я хлопну дверью, такой гордый и непонятый. И пойду туда, и присяду рядом, и присоединюсь к этой компании. Вообще не сомневался в том, что здесь вот как раз меня не осудят. Меня здесь поймут. Здесь сидят мои люди так, с такой же трагической судьбой, которая полна непониманием. И вот это мои. Вот мое состояние до прихода в сообщество. И в 2011 году на одной застолье зашла знакомая женщина, которая уже искала выход. Ее тоже, наверное, как-то не устраивало. Как это может не устраивать зависимых? Я не знаю, но вот где-то так. Ее жизнь. Она пришла, и будучи у меня во дворе за столом, она рассказала о том, что есть люди, у которых есть решение моей проблемы. Эти люди находятся недалеко, на моем поселке, при храме, в крестилке, они собираются два раза в неделю, и вот там мне могут якобы помочь. И все, вот такая информация прозвучала, сухо, коротко. Допили, разошлись и продолжили жить каждой своей жизнью. И спустя несколько дней, на своей работе находясь, уже похмеленный, я не считал, там какой запой. Ну, мои запои были какие? Вырубался я, отключался, спать ложился. Обычно, пока еще солнце не зашло, потому что ну, мне нужна была доза. Я никогда не мог просто лечь и уснуть. А просыпался я, конечно, на искал собутыльников, похмелялся и шел в день. А там, что уже к дню прикладывалось, в каком состоянии, сам ли я доживу до вечера, довезут ли меня, либо я где-то переночую в очередных кустах или под гаражами, это уже особо не имело значения. Но просветы были очень продолжительными. Жена просто, наверное, махнула меня рукой в тот момент, может, даже готовился запасной аэродром, я не знаю. Ну, надо отдать должное. Единственное, что, конечно, она говорила, что папа болен. Вот в книжке я нахожусь, такие слова. И вот каким-то образом в моей семье тоже моя супруга эту вещь говорила детям. Потому что я же был веселый, я же был добрый. Я люблю своих детей. И, находясь в этом постоянном подарке, я как бы и баловал их, и превращался в такого же ребенка, как они. Поэтому у них остались такие, наверное, где-то и смешные воспоминания, и добрые о том времени, когда их папа постоянно квасил. Ну и вот вернусь я к этому дню, иду я по работе, опять похмеленный, смотрю на небо, поле наше, степь наша Донецкая, и как-то тихонечко мне заходят такие мысли в голову. А дальше что? В пакете лежит чекушка еще, закуска на деревьях у нас растет. А дальше что? И я вспоминаю разговор за столом, и я звоню этой женщине и говорю: помнишь, ты что-то сказала, что таким, как я, можно помочь? Она начинает в ответ радоваться и говорит: ты молодец, я тебя поздравляю, ты сделал первый шаг. Я вообще с толку. Первым шагом меня поздравляют, что произошло. Она мне говорит, что люди, которые, о которых она говорила, остаются трезвыми благодаря какой-то программе. И вот мое признание проблемы, оказывается, есть первый шаг. И это очень хорошо. Мне надо и дальше продолжать двигаться в эту сторону и все-таки к ним прийти. Я знаю расписание, и вот я 4 октября 2011 года попал в сообщество. Я пришел, меня рубануло сразу. Я сразу почувствовал, что я среди своих. Вот моя первая группа была таковой. Был жуткая токсикация. У меня не было... Весь вонял. Был отравлен. Человек 8-9 сидело на группе и рассказывал свои истории. Смотрели на меня, улыбались. Говорили о том, что хотят помочь. Напоили чаем, дали книгу Стеценко «Как не пить». Я ее прочел. Очень меня прорубила эта брошюра, потому что все отзывалось. Никогда бы не подумал, что кто-то уже мое состояние описал до меня. Вот никогда не сталкивался с этим, ей-богу, не вру. И мое любопытство, наверное, позволило мне прийти и на следующую, и на следующую группу. Но как впоследствии оказалось... Старый хозяин, без алкоголизма, сыграл со мной злую шутку. Назвав себя алкоголиком, очень сразу просто назвал всяких там препонов. У меня не было первого шага, который меня поздравила моя подруга. Потому что я пришел, признав свое бессилие перед алкоголем, назвав себя алкоголиком, с желанием научиться пить. Внутреннее мое, моя мотивация сердечная была научиться пить у вас. Ну вы же не пили, вы же были счастливы, улыбались. Вы чем-то владели, чем-то нечто, что я хотел у вас забрать. То есть, а совсем бросить то, о чем вы говорите. И даже не укладывалось в голове, как это не пить совсем. Нет, это безумие. Я безумием называл абсолютный отказ от спиртного. Научиться пить. А вторая часть первого шага, моя жизнь неуправляемая. Моя неуправляемая? Нет. Я научусь пить и подправлю ее. Она всегда управляемая. Вот так вот я себя обманул. Вот глубина и степень моего самообмана в 2011 году. Полгода меня хватило на вот эти качели. Было несколько рецидивов, потому что я продолжал пить. Я не мог не пить. Я как-то подправлял свои пьянки, но абсолютно отказаться. Нет, я не мог. И мой третий рецидив меня убил. Он произошел, как ни странно, в Горловке. Я снова выехал на родные огороды. Вот. И степень падения... Ну, дна, как мы любим говорить, ну, вот, это был уже март 12-го, меня убедило. Я захотел действительно что-то с этим делать кардинально. Выжил, не похмелился, снова я обратился к Богу, попросил занести все сотворенное мною в этом срыве, в моем рецидиве. И очень, наверное, искренне пообещал им начать что-то делать. Вернулся в Донецк, попал на группу и взял спонсора. Ну, он у меня был номинальный, представили человека, но как бы работы никакой с ним не было. И вот так вот начался мой путь выздоровления. 7 марта 2012 года. Человек мне отдал все, что у него есть. На тот момент это был, ну, как сказать, ну, употреблю слово «крутой». Ну, пусть будет крутой. Крутой спонсор в нашем регионе. Человек пользовался авторитетом, и он действительно искренне отдал все, что у него было. Моя книга была изрисована красным, зеленым и желтым фломастером, карандашом и ручкой от обложки до обложки. Вот он вел меня по шагам, я забрал все, что было у него. Он мне искренне сказал где-то, когда оставался месяц до нашего расставания, что у меня, говорит, есть такое подозрение, что тебе нужен еще спонсор. Ты еще раз зайдешь на шаги. Потому что, ну, по-моему, ты не напился. Ну, в хорошем смысле слова. И мы начали искать другого спонсора. нашли его, почему-то сошлись на мысли обоюдно, что это должен быть кто-то из алкоголиков-священников. А такие были. У нас очень много алкоголиков-священников в регионе нашей конфессии. И такой человек нашелся, и он меня повел по брошюре ската. Ну, вот это вот. Скатом написано. Вот этот печатанный. Я был у него или четвертым, или пятым алкоголиком. Он нас всех вел конвейером. На пятом шаге мой спонсор новый начал понимать, что что-то со мной, ну, он мне не будет полезен. Спасибо ему за честность. Кое-как, закончив седьмой шаг, он со мной попрощался и сказал, мне тебе нечего давать, потому что у тебя гораздо больше, чем у меня. Я не знаю вообще, чем помогать таким, как ты. Ты какой-то вот безнадежный алкоголик, даже оставаясь таким уже грамотным, что касается программы и всего здесь предлагаемого сообщества, мне тебе дать нечего. Давай не будем тратить время, ни твое, ни мое, я тоже семейный человек, и попрощаемся. Попрощались, остались друзья. Вот я остался вот с тем, что я вам рассказал. Пришла война, и тут, наверное, тоже Божий промысел. Он оставил меня в этом городе. Ну, то, что было прожито, я... Как, есть статья в нашем журнале алкоголиков, там, «Выздоровление под градами». Я нашей сестре рассказал эту историю, поэтому я не буду повторяться. А в 15 году, да, случилось то, что случилось. Я имел возможность выехать в Россию, всегда об этом мечтал, коснуться сообщества такого огромного российского. И Бог меня сподобил. Наверное, все-таки вот эти мои внутренние страдания, неудовлетворенность, желание достучаться все-таки до истинной цели вообще содружества, Богом были не только не упущены, и Он мне эту возможность дал. Я побывал в Кемерово, посетил там очень много групп, завелся многими связями. А спустя несколько месяцев я побывал в Самаре. То же самое, каждый день был. Я был где-то на группе, знакомился с людьми, брал контакты, общался, говорил о своем опыте. У меня было тогда больше 3,5 лет трезвости, сухости, ну не буду учить, как-то так. Но что-то все равно, какой-то червячок еще прикрутится. Я вернулся в Донецк, казалось, почти опыта. Ни у кого не было столько опыта, говорю вам серьезно, сколько было у меня в конце 15-го. Начали подтягиваться алкоголики, народ начал собираться в город, был подписан вот эти Минские соглашения, и народ поверил, что жизнь может опять вернуться в старое русло, наладиться, и город ожил, и ожили наши группы. Снова вернулись, я же говорю, что старые братья и сестры. И вот на одной из таких групп снова мы рассказывали друг другу, о чем мы рассказывали. Ну, как у нас такое среднее АЭЙ, если вот, ну, есть такая классификация негласная, да, слабое, сильное, среднее АЭЙ. Ну, наверное, Донецк принадлежал все-таки к среднему АЭЙ. То есть у нас был некий опыт шагов, там, у кого-то скатовский, у кого-то от поляков привезенный, кто-то там самостоятельно что-то выжился по каким-то методичкам. Ну, опять же, туда мы вплетали переживания, размышления из зеленой книжечки. Ну, и вот как-то так дружно поддерживая друг друга, обнимаясь, любя и находясь в той обстановке, которую там Бог послал. Ну, и вот представляли собой то сообщество, которое было вот у нас в 15 году. И вот, пребывая на одной из таких групп, я почувствовал себя настолько отвратительно. Вернувшись домой, я просто не мог понять, из-за чего сейчас у меня треснет голова. Мне хотелось как-то выйти из вот этой паскудной реальности, в которой я находился, трезвый. И я не знал ответов на этот вопрос. Стакан уже не выпил. У меня ушла одержимость. Ну а что алкоголику остается? Это как бы противоречит вообще всем моим устоям, нравственным и духовным. И вот в этом состоянии безнадежности, такой вселенской, такой необъяснимо жуткой я находился, вот сидел в этой пространстве. Ну, наверное, в тот момент это действительно был голос Бога. Так тихонечко постучался, говорит, что ты дохнешь сидишь? Ну, поговори тогда с другими ребятами, если ты вылетел, как пробка из шампанского, со своей родной группы. Позвони вот тем россиянам, с которыми я познакомился. И я взял блокнот с контактами. И вот дальше, хотите верьте, хотите нет, случаи, да, имя Бога. Вот их десяток, и падает на один. И я звоню в Самару, звоню человеку, с которым был едва знаком, побывав просто один раз в группе, с ним познакомившись. А он вот он сидит, как вы, вот так в экране. И привет, привет, случилось. Я рассказываю. А рассказываю-то я о наболевшем. Я рассказываю то, что чувствую. Слушает меня и останавливает глаза и говорит: давай я тебя проведу по шагам. Меня по шагам. Я же ведь этого хотел, но это было вроде как бы так давно. Но я хотел. Тут срабатывает какой-то пацанский вот этот запал. С вышки не слазить, да, когда уже залазишь на вышку, прыгать в воду, слазить западло. Пацаны внизу ж видят, надо прыгать. Я говорю, давай. Он говорит, ну вот буквально 2 дня я там закончу со спонсорным. Ты возьми книгу, и я тебя проведу по 12 шагам анонимных алкоголиков. Ведь действительно, я когда-то этого хотел, просил. Я ведь не напился, мне же надо было еще. И вот сейчас это, наверное, что-то это и случается. Я согласился. И через 2 дня, взяв чистую книгу, он начал мне ее читать. Он начал мне ее читать. Потому что он сказал, что я не умею читать. Это было как-то возмутительно, удивительно, но я не стал переть. И он действительно начал ее читать. Но как он ее начал читать? Что я услышал? Знакомые буквы, знакомые слова, но что-то по-другому звучит. Как это? И вот так вот пошла в мою жизнь чистая весть. В том, что действительно 12-й шаг – это и есть самое важное, самое главное. Что моя духовность заключается лишь в искреннем желании бескорыстно помочь страдающему алкоголику. Вот и все. Оказывается, все намного проще. Намного проще. Эти 5 недель пролетели, я сам не понял. И это случилось. Я действительно пробудился. То, что описывает книга, случилось со мной. В третьей группе в третьей встрече где-то примерно, а на группах я был каждый день, я говорил, все наши алкоголики, но, наверное, что-то начало звучать не так, потому что ребята обратили внимание, не подошли ко мне и сказали, что с тобой происходит. Ты говоришь вообще не то, другой текст. Что-то такое. Признайся, что происходит. Я говорю, пошел по шагу. Мне говорят, и мы хотим. Отдай нам. Ну, в общем, через 5 недель вот этой работы новой по шагам у меня было уже 2 под спонсором, или 2 или 3. И спонсорское служение стало в моей жизни на первое место. Оно наполнило мою жизнь, это составляет ее смысл, интерес. И это длится вот уже сколько? 15, и сейчас заканчивается 19. Остановиться невозможно, спрятать это невозможно. Ну вот обещания сбылись. Хроническим алкоголикам нужен сам Бог. И 12 шагов действительно отводят к нему. И весть, которая заключается... Это послание, да, которое передаю до сегодняшнего дня вот другим страдающим алкоголикам. Она рубит, она живет, она работает. Сейчас в нашем городе нет ни одного человека, который бы не знал о существовании вести. Единственный момент, что мы сами себе, нам предлагается самим себе поставить диагноз. Хронический ли я алкоголик, или вот тот тяжелый пьяница из классификации, предложенной в книге, я не знаю. Это человек решает сам. Те безнадежные алкаши, которые страдали и точно так же отчаянно искали выход, как я, они получили ту возможность. И у нас наше движение действительно преобразилось. Сейчас у нас выстроена в городе структура обслуживания. У нас есть свой делегат, который приезжает на всероссийскую конференцию. Мы полезны в нашем городе. Теперь вот такой страдающий хрон действительно знает, где нас найти, может нас найти. И получить весь спектр эйвских услуг, в конце концов. Вот. Все, что предлагается, в том числе и весть о выздоровлении. Ну, вот так вкратце. Готов ответить на вопросы. Так живу в сегодняшнем дне. Выздоровею. Благодарю вас, благодарю Бога. Это случилось в моей жизни точно.
Спасибо, Паша. Так, пожалуйста, кто хочет. Пожалуйста, Костя.
Костя, алкоголик.
Привет, Костя.
Я вот слышал, ты первое сказал, что ты выздоровел, по поводу алкоголизма. Хотел просто уточнить, у нас как бы есть рассрочка приговора, то есть, ну, в плане на выпивке. Можешь как-то пояснить, я просто немножко не понимаю.
Я понял, о чем ты говоришь, да. Есть такое там слово употреблено в книге. Условия. Да, выздоровление не безусловно. Есть условия, оказывается, все-таки. Это условие заключается в том, что если я перестану заниматься этой деятельностью, если я уберу с первого места своей жизни страдающего алкоголика, а поставлю туда работу или семью, то меня может ждать беда. Я вновь, мой эгоизм, он даст о себе знать, мой эго отстроится. Оно и так-то никуда не девается. Оно просто мутирует и очень хочет продолжить меня убивать, потому что старый хозяин, он мстительный. Ему очень не понравилось то, что однажды случилось со мной. И он прилагает всяческие усилия. Ему отдыхать не надо, он давно здесь живет. Он уже миллионы таких, как мы, упаковал. И если я когда-то передумаю, прошу Бога, чтобы этого не случилось, то, конечно же, все вернется, абсолютно все вернется. И я уже, конечно, снова стану тем же себялюбивым, алчным человеком, корыстным, трусливым и лживым. И меня ждет большая беда. Вот, вот так обусловлено мое выздоровление. Ну, в моем сегодняшнем дне действительно на первом месте стоит именно страдающий алкоголик. Он стоит на первом месте. Это непросто. Я вам честно скажу, это вызывало такое раздражение во мне. Очень много раз, очень часто. Это идет против всех принятых норм общества. Это не нравилось моей семье, это не нравилось моим друзьям, это не нравилось моим родителям. Я укоры получал даже от своих ребят, которые забрали весь от моих подконтрольных. Говорят: Паха, хватит, куда ты? Да остепенись, сколько можно? Ты тащишь это все в семью, посмотри. Что ты все через сердце это тащишь? Зачем оно тебе надо? Ты уже трезвый, хватит, выдыхай, наслаждайся. Мы же должны быть радостными, счастливыми и свободными. Достаточно, куда ты? А вот такой псих, как я, нет. Я благодарю Бога за это, что не остановился, не послушал этих голосов. Это голоса вовсе не друзей. Вот так вот маскируется лукавый под эти голоса. Однажды остановившись, я потерплю горькое поражение. Мне нельзя. Вот конкретно к такому, как мне, нельзя. Для меня одно лекарство. Постоянно на пожизненной основе заниматься этим. Все приложилось абсолютно. Мои дети перестали видеть все эти скандалы. У нас наладились отношения с супругой. Моей супруге алкоголизм вообще был припрятан. Она в параллельных сообществах прокувыркалась несколько лет, пройдя программы и ВДА, и созависимых, и не найдя там решения. И в конце концов ее и там подстерег алкоголизм, догнал. И когда она в ужасе обратилась за помощью, и эту помощь она тоже... У нас женское спонсорство есть в городе. То есть женщины-алкоголички могут тоже получить послание. Она занята этим постоянно. У нас сейчас не возникает в семье никаких разногласий. Мы оба... Ну, сбылись обещания книги, в конце концов, понимаете. Ну, как хорошо иметь такого спутника жизни, боевую подругу. Да это мечта, это счастье. Ну, это знаете, как здорово. Мы везде ездим и мы везде кричим на каждом углу об этом. А как говорит опыт алкоголиков, родители алкоголиков бесполезны своим детям. И с этой мыслью пришлось согласиться и, проверив на себе, утвердиться. Это так. И, возможно, моя миссия оставить эти стулья после себя. И, возможно, кто-то из моих подспонсорных когда-то проведет по шагам моих детей. Потому что что там творится на генном уровне, я не знаю. Но симптомы есть у детей, очень серьезные. Все дети были зачаты в употреблении у меня. Поэтому это генетическое заболевание, наследственное. Я от этого не застрахован. Но это меня не смущает, это я не унываю от этого. Ну, такой промысел. Такой промысел. Я занят здесь своим делом. И я и отец, и работник, и сын, и зять, и слава Богу. Все стороны жизни бытовые абсолютно приложились. Но на первом месте только анонимные алкоголики, вот так, страдающие хроны.
Ну, я правильно понимаю, если мотив высказывания вызрел, то есть я препорачаю сегодня свою жизнь в программе, а не бутылки, то есть в этом плане, да, плюнуть?
Я начинаю свой день с колен. Я сползаю с кровати и прошу Бога, как я могу служить тебе? Вот так. Я стою выполнять твою волю. Вот что я еще прошу. В чем он ее приложит, это неизвестно. Каждый день есть группы в городе. У меня не выключается телефон. Это на первом месте. А как уже он решает провести эти 24 часа? Где будет моя полезность? 12-й шаг состоит из двух частей. Первая говорит, испытав духовное пробуждение как результат этих шагов. Я его испытал, это пробуждение. У меня осмысленная жизнь. Есть мне интерес. Я стараюсь применять эти идеи во всех делах. Во всех делах это вторая часть. Это уже и есть работа, это уже есть семья. Никогда не переворачивать наоборот. Не начинать с семьи. Ведь как мудро Бог здесь все управляет. Потренируйтесь на своих, на кошечках, так сказать, на алкоголиках. Вот здесь учимся любить, в этом кругу. А потом уже там, И когда мы меняем местами эти две части 12 шага, может быть беда. Когда, оставшись трезвым, я начинаю лечить своих близких или коллег по работе, там я могу поскользнуться. Это все придет, но в свое время. А часы вот так, снял силки, о, Господи, забери. Время – это не физическая величина, а цели. Как можно им нивелировать, я уже в трезвости ощущал неоднократно. Поэтому время абсолютно не пугает. Тем более я живу на данное взаймы время. Мне это еще предъявлять.
Пожалуйста.
Я бы хотела узнать у вас. Вы сказали, что вы донесли есть практически для каждого алкоголика страдающего. Да, донесли. Да. Какие методы вы использовали? Ну что, для донесения?
Примитивные. Посещая каждый день, практически каждый день, все группы, но они разбросаны по городу. Ну, я скажу так, на 15-й год нас было в городе, может, человек 20, а потом подъехало еще. И сейчас нас, может, около 50. То есть риторика изменилась. Я стал говорить о том, что есть решение. Я начал ссылаться на книгу и предлагать свою помощь. Я поднимал руку после каждой группы и говорил, я то же самое могу сделать с каждым из вас. Разрешите мне быть полезным, пожертвовать на вас свою жизнь никчемным. Я обязательно останусь после группы и поговорю на эту тему. И каждый, кто из вас захочет иметь тот же, не будет лишен. И я брал свою задницу и возил в любые окраины, в другие города. Садился и вот так вот читал эту книжку. Все то, что сделали со мной. Выздоровевший алкоголик читает к нелеченному алкоголику. Как это и было задумано Богом. Сами знаете из предисловий. Каждый день на земле происходит что-то выздоровление, когда один алкоголик работает с другим. Вот так. И все, даже ветераны наши донецкие, которые там ну, много лет были, и в том числе и к ним, многие инвалиды, и предлагал помощь. И приезжал домой к некоторым. Да, то есть, кто хотел, то есть, тот... кто смог, чувствовал в себе это желание неуемное, которое не дает покоя, забрать. Ребята сами спонсорят. Поэтому у нас это все, слава Богу, работает.
Спасибо. Паша Владимир, ты напрямую участвовал в боевых действиях?
Нет, я МЧСник, газовщик, при том газовщик, который не плитки подкручивает бабушка, а именно занимается вот этими газопроводами и оборудованием, которое давление. И война коснулась, вот с этой стороны подошла. То есть постоянные обстрелы, разбитые газопроводы, горевшие люди, все вот эти выезды, отключения, переключения. То есть наравне с военными нам приходится это все делать по сей день. То есть косвенно мы в этом участвуем, только... без формы зеленой, без погон.
Я вопрос к чему задал, что меня интересует вообще, как трезвый алкоголик вообще переносит вот эти все ужасы войны, то есть убили там друга, убили товарища по боевым действиям, там по копе, как это все, может быть, какие-то у тебя есть там ну, как сказать, нет, не инструменты, а какие-то рассказы и все. Потому что я к тому говорю, что у меня, допустим, умерла моя собака, любимая, да, вот, и будем говорить, что от этих переживаний я ушел в запой. Я не представляю, как у меня, допустим, в боевых действиях убили бы друга или товарища, и я бы остался трезвым. Вот опыт какой-то есть или какой-то разговор там твоих товарищей?
Мои товарищи, даже анонимные ребята, идейные многие, многие пошли с первых дней. Я тоже участвовал и в митингах во всех этих делах. Многие остались, пошли именно в армию, ну, в ополчение. Армия-то появилась уже гораздо позже, пошли в ополчение. Знаете что, вот каждый день, находясь с ними и пересекаясь, такая вещь, очень интересная мысль, вот услышьте ее. Она не нова. Вот злость. Нас убивает обида и злоба. То, что произошло, а война ведь гражданская, она вызывает прежде всего, конечно же, обиду. И злоба ее рожает и стоит же тут же рядом. И вот один из моих братьев анонимный батюшка сказал: ты знаешь, говорит, я заметил, злобой все первые погибали. Я, говорит, проверял много раз. Для меня человек напротив в окопе — это просто, ну, соперник. Он пришел на мою землю отнять у меня покой, убить моих родных, разорить мою землю. И, ну, я просто отношусь к нему как к врагу. У меня почему-то, говорит, нет этого чувства, вот, злобы на него. Вот там, где есть злоба, она переходит в эту ослепительную ярость, короче, и там ждет человека беда. Практически все ребята, вот, которые погибли, они именно озлобились, именно вот в этом остервенении. И вот как это не накладывается на нашу программу? Вот сами обратите внимание. Вот так и есть. И слово «правда» никто не отменял. Никто не отменял. Я знаю о украинском сообществе. Там очень многих ребят насильно где-то даже забревали в ВСУ. И все, кто прошел боевые действия там осознанно, неосознанно, с той стороны, с ленточки, они все сорвались. Все. А ребята, которые остались здесь и прошли боевые действия, живы. Вот тоже факт. Это факт. Вот думайте сами, как говорится. И опять же, пустой город. Вот в том малом количестве здесь мы пытаемся сохранить сообщество. И открывается дверь и заходит новичок. Что это? Вот скажите мне, что это такое? Здесь надо шкуру спасать, о других вещах думать. А человек пришел решать свои вопросы алкоголизма, проблемы. Это что? Это ангел, который заходит. Как это Бог управляет? Как можно додуматься в такое время, в такой период, прийти заниматься алкоголизмом? Это вообще немыслимо. А у нас в войну пришло 10. И 2/3 из них и трезвые, и до сих пор активные члены сообщества. Это вот что происходит? Мой близкий друг стрелковец, очень близкий друг. Вот он, когда подписали один, Минск второй, здесь он уже, здесь его поставили на должность в штабе, и пошла вот эта жизнь непонятная такая, тыловая, от которой он просто начал сходить с ума. А он даже в армии не служил. Он был просто ополченцем таким идейным. Очень хороший человек, с хорошими человеческими качествами. И он до войны, он был закодирован. И как бы вот у него и книги наши есть. Вот он всегда, вот мы с ним тепло беседуем. Это мой друг настоящий. Ну вот он сорвался. И я как мог по силам, хотел как бы быть ему полезным. И вот в один просвет его поймав, я говорю: братка, вот эта война, она все равно закончится. А наша с тобой не имеет срока давности. Пожалуйста, остановись. Вот такие слова Бог вот дал сказать. И вот он над этой мыслью очень много думал. Удалось спасти. Как бы сейчас он трезвый, полезный, как говорится, все. Ну вот вдумайтесь в этот смысл. Да, вот эти люди, войны, то есть человеческие, они заканчиваются. А наша война, вот она навсегда.
Спасибо. Пожалуйста. Еще вопросы? Паша, я забыл, сколько, год или два прошло, как ты тут у нас в Иркутске был.
Да год, наверное. В прошлом году.
В прошлом году. Как у тебя опыт какой-то тут дополнительно получил? Все-таки было чем поделиться? И ну, я знаю, что у тебя под спонсором из Иркутска один был. Вот. Как, есть желание еще приехать к нам на Байкал летом?
Да желание-то, конечно, есть, оно никуда не девается, все в другую сторону упирается. Сейчас вот стоит в планах поездка на российскую конференцию, всероссийскую, вот в Самару. Поэтому и билеты уже куплены, и отпуск специально туда поставил. Вот, конечно, есть. И наши встречи, конечно, не проходят даром. Я, когда приезжаю, вот собираю ребят и рассказываю взахлёб. Вот все мелочи, они как-то... Я вот если сейчас... Мне даже глаза прикрывать не надо. Я сейчас могу визуально вот пройти с тобой прям по вот этому подвалу, повернуть в эти комнаты. Это настолько все ярко. Я ж помню. В твой маленький кабинетик, Сереж, я помню, короче. Помню, как мы вызывали такси. ехали вот эти дороги. Очень меня поразили такси иркутские. Вот эти ребята, которые... вы за копейки ездите там в Иркутске. У нас таксисты, несмотря на вот это все, что происходящее, вызов стоит 50 рублей. Он не едет после 9 вечера за 50 рублей. Скажешь, братан, сотка будет. Он подъедет. Вот алчность человеческая даже тут проявляется. Пойдешь пешком по городу, если нет этих денег. А вот эти иркутские таксисты, которые по счетчику до копейки тебе отчитывают сдачу, я не забуду. Я ему даю больше. Братец, да прекрати этим заниматься. Для меня это дико. А ваши вот такие честные, как вы их вышкалили, я не знаю. Ну, конечно, теплые воспоминания. Здорово. Я жалею, что мало времени пробыл в Иркутске. Не на всех группах был. У меня это сестра такая активная там. Моя двоюродная, которая в Иркутске живет. И вот она просто вот так схватила и в этот водоворот, и на Ольхон, и везде, и вот это прочее. И вырвался только на одну спикерскую с опозданием. Поэтому мало времени, конечно, было. Но зато я в апреле с вашей Леной, делегатом, познакомился в Москве. Вот, поэтому, ох и боец. Лена боец, здорово. Глаза горят, там угольки такие. Молодец. Вот это все. Это как... Это ж семья моя, ну как здорово, и в Кемерово есть, и в Иркутске есть. Даст Бог, конечно, обнимемся. Ну, я же часто в этих, в ленте вижу, Сереж, тебя, насколько ты своим опытом делишься, продолжаешь активен. Это все крутяк. Контакт я привез, у меня твой контакт есть. Сколько контактов мне вот это Бог позволил привести, сюда завести. А сейчас наши ребята как загорелись. Это хорошо, что москвичи бешеные такие. В машину прыг в Луганск в июне. Сейчас прыг, в октябре сюда приехали. Вот и, а это все вот так вот Бог вывел. Кинул первой ласточкой, а эта ласточка притащила контакты в Донецк. Вот теперь уже сеть пошла, видите как. Мы тоже часть русского мира, поэтому гордимся этим. У меня и паспорт уже российский-то есть. Я уже ж получил паспорт в этом месяце. Так что теперь соотечественник. Слава Богу, видите, не зря терпели, не зря все это было, как говорится. Не зря ребята легли в землю. Всегда чувствовал себя частью русского мира, и не знаю, мне кажется, правда все-таки с этой стороны. Понятное дело, что все мы люди, и мы вне политики, но сам Бог все расставляет на места, и в свое время все приходят ответы на вопросы. Поэтому от этого душевный покой сигнализирует, все было правильно, все было не зря. Здорово.
Спасибо. Может быть, к осени, не знаю, доберусь я до вас или нет, мы сейчас собираемся в европейскую часть выехать, как там получится, не знаю. Ну, охота к вам доехать. Я вообще, собственно, в тех краях-то ни разу не был, куда заехать. В Белоруссию и был, в Белоруссии на собрание был, а вот южнее... Не в вашу часть, не в, собственно, в Украину. В детстве еще когда-то спрашивали, мол, на Украине был? Я говорю, вспоминал, да вроде нет. А вообще-то в Крыму-то я был. Но даже тогда не воспринималось, что в Крыму, а в Украине. Ну ничего, может, до вас доберусь. Ну что, есть еще? Возникли вопросы?
Я не открыл. Я Юра алкоголик, говорит тебе алкоголь. Я какой-то пить алкоголь, я это люблю. Я не мой я заходит. Какие вот как бы скажут, я вкусу, да, и многие вкусу, да, ребята, что.
Я очень плохо слышу, можно как-то ближе к камере. Я очень плохо слышу.
Запои такие, как вот тотальные запои. Ты рассказываешь, да? У меня их нет просто. Я говорю честно.
Ты пьешь постоянно?
Нет, то мы ел. Но есть такие моменты, когда мы появились деньги, какие-то обстоятельства. И я выпил. 2-3 дня хватает, чтобы испортить все детей. И это происходит регулярно. Как только вот, находясь здесь, допустим, да, потери. Я вот, ты говоришь, семья и прочее. Я когда-то читал такие вещи, что лукавый что делает в первую очередь? Решает человека, если он благополучен. Семьи, работы, и далее потом бьет по самому такому больному. То есть куда человек еще с того, что выпил, друзья, его начинает затягивать туда, конкретно. Понимаешь? А это слабость. Я вот так думаю, видимо, ловит на это. Думаю, что? Вот не было бы ну, общества, да, трезвых людей. куда я пришел, да? И опять же, я пришел, я думаю, все-таки это проблема. Она там, ну, вот этих тотальных запоев нету. И я вынужден, мы не решаем, не разрешимые проблемы в жизни. Вот я почему говорю, потому что ты сказал себя. Не считай, вот я считаю так, что все-таки, конечно, главное, да, быть в обществе трезвых людей. И придерживаться вот этих всех, то есть решать эти проблемы посредством знания вот этого, познания и опыта других людей и прочее. Но семья и работа, когда этого нет, понятно, что это не ладится. И вот это как какой-то бах, в какой-то момент, понимаешь, и ненадолго, вот в чем дело. Я думаю, что кто-то это тоже алкоголист, ну, какой-то как бытовой или пьяница, как называется, не знаю. Я не ухожу от длительной забой, никогда не ухожу. Вот по жизни вообще не было. Много, я правду тебе говорю, я много лет сидел, и то есть, в местах, которые дали, я вообще не употреблял никак. То есть это где-то лет 12 в общей форме. Ну, в перерыве этих 40, ну, то есть и в жизни. Я никогда тягиваю, у меня сейчас ее нету. То есть решение проблемы состоит, наверное, как бы, я тебя услышал так, что короче, не думай ни о чем, да, а то есть, решил вот эту проблему. А что ее решать, если я считаю, что она решена? То есть я не пью последние вообще не судьи, я просто не хочу. Но если я не буду иметь вот этого длительное время, у меня достанет, понимаете? Я в какой-то момент боюсь сорваться, появись какая-то вот такая вот, получу зарплату, да? И что-то, что за проблемы, я сорвусь. Я выпью опять. Или вот это, ну как?
Юра тебя зовут, да?
Да.
Давай я ответил. Я понял. Смотри, Юр, вот я слушаю тебя внимательно. Вот то состояние, в котором находится твоя головушка, вот это называется одержимостью. Одержимостью, алкоголизмом. Понимаешь, ты очень многими вещами, ну, наше состояние, неудовлетворенность, раздражительность и беспокойство. Вот это все прям, ну, прям на тебе написано. Я не скрываю о том, что мой рецидив, уже будучи в сообществе здесь, толкнул меня на какие-то действия. Он был основан на страхе, потому что я, как будучи белочником, я с теми ребятами не один раз пересекался. И по отшествии из этого мира, я так думаю, многих там в лицо узнаемся, короче. Прости, Господи. Поэтому насчет семьи, я же рассказывал, вот настолько деградировал, что однажды я даже не побоялся, вот меня не смущала мысль ее потерять. Что предлагает Бог через эту программу? Себя лично предлагает. Когда уходит одержимость, это место занимает в моей жизни именно Бог. Лучший друг, он становится лучшим другом, любящим, понимаешь? Он все расставляет на свои места, восстанавливается вот эта иерархия. Просто, наверное, как бы еще не наступил тот момент отчаяния в твоей жизни, когда ты так крикнешь, что действительно тебе настолько понадобится его помощь и его личное участие в твоей жизни. А у меня этот момент наступил, когда я его там описывал, вот там, в 2012 году, в Горловке. И этот крик, он будет, по сути, там, молитва. Ты крикнешь туда. Потому что в этот момент я четко ощутил, люди уже не помогут. Там, где я оказался, FM-волны не долетают. Лестницу никто не сбросит. Это такая яма, откуда нет выхода. И крик вот тот туда, который будет он услышан, не будет, а он, оказывается, был услышан. Понимаешь, Бог всегда был рядом. Но ему нужна не моя голова, а сердце. И когда это пошло от сердца, это было настолько искренне. Вот тогда помощь и пришла. И то же самое, посмотри, во всех историях в нашей книге, начиная с Билла рассказа, происходит то же самое. Вот тогда уже все, дальше некуда. И вот это ровно противоположно на 180 в другую сторону, этот крик отчаяния, он всегда Богом слышится. Потому что Бог именно таков. Именно таков. И пусть тебя не смущает. Вот эти все страхи, недоверие, они... Вот сегодня я живу, нет страхов, хотя за окном постоянно вот слышно 120-е падают мины, понимаешь? Как грохотало, так и грохочет. Эта война только по телевизору заканчивается. А страха нет, потому что есть уверенность и четкое понимание, для чего я здесь, есть смысл. И моя жизнь не оборвется с потерей этого тела. Она 100 раз могла потеряться. Я столько раз уже мог попрощаться с жизнью, а я раз за разом был оставлен. Значит, на меня какой-то другой план. И ты попал к своим. Мне стало... Когда я попал к своим, стало вот все по-другому, мир изменился. Безнадега была, пока когда я думал, что я, моя ненормальность заключалась в том, что я один такой во всю вселенную, непонятый, одинокий. Но попав в сообщество, я что нахожу? Тепло вот это от остальных. ведь рядом вокруг такие же чокнутые, такие же ненормальные, но у них получается. И мне пришлось поинтересоваться и научиться тому, как они остаются без вот этих срывов. А они не скрывали, они, оказывается, только ради этого и живут, чтобы мне это отдать. Даром, без денег, просто так. Им всего лишь надо, чтобы я стал одним из них, такой же трезвый, как они. И это приходит вот отсюда. Но готовность эта ко мне пришла. Но вот такой вот страх потерять эту душу свою. Однажды он случился. И это было толчком. Я этого не скрываю. Да, на страхе толкнуло. Ну, вот так. Я не призываю к тебе, тебя к тому, чтобы ты подождал этот страх. Я предложил бы тебе другую вещь. Именно забрать эту весть, которую осмелились когда-то эти 100 человек изложить. Эти конкретные инструкции действий в этой книге. Пройти по этим 7-12 шагам, это много времени это не займет. Но, возможно, это сохранит твою жизнь. То, что казалось тебе раньше невозможным, случится наконец-то в тебе. Уйдет эта одержимость. Потому что весь твой вопрос, это именно вопрос воспаленного, одержимого разума. Ну, ты еще не леченый алкаш. Ну, стоит признать это.
Спасибо, Павел. Спасибо тебе. Я просто говорю, что человек, я верующий. В храм хожу, да, слава Богу. Крест крещеный, крест есть. И слава Богу, а Господь все-таки действует через людей, так или иначе. Бог есть Дух, и ты это знаешь. И, ну, слава Богу, что так. Все есть так, как есть. И привел меня сюда. Это Господь Бог привел. Бог привел.
Юрка, смотри, еще дай 5 минут расскажу. Вот из своего опыта. Вот я воцерковился, куча знаний. Очень, ну, у меня хорошее знание. То есть тогда вот эта часть мозга, отвечающая за память, она хорошо работала, анализировала. Я много что забрал, я этим до сих пор пользуюсь. Потом, конечно, еще вымыл хорошо. И вот гляди, происходит моя жизнь. Вот так вот, работая, живя, по воскресеньям я просто заставлял себя. Ну, придурок, мазохист, заставлял себя, потому что, ну, я как бы, у меня венчанный брак, деток покрестил. Я тащил их просто в церковь и сам тащился. Даже в таких невменяемых состояниях. И что у меня происходит каждый раз? У меня на бумажке написано одно и то же. Пьянствовал, двоеточие. А дальше как под копирку. Понимаешь? Они одна на одну похожи. Я утром каюсь, принимаю таинство, а вечером я в говно. Я не могу искренне понять, что происходит. Ну как же так? Ну почему опять одно и то же? Не спасало никак. И когда я попал на первую группу, она проходила при храме моей конфессии в Крестилке, короче. Вот. Через время, смотри, вот как Бог работает. Настоятель этого храма, анонимный алкоголик, который, начиная с 88 года, натаскал сюда по зернышку из Москвы, из других регионов, из Мелитополя, натаскал вот эти вот программные вещи и пытался нам как-то быть полезным, рассказывал. Он не скрывал, он говорил: ребят, да, я священник, мне как-то своего хватает, жена у меня психолог. Вот она меня вытаскивала, она психология много там вложила, чтобы остался он трезвый. Я на вас как бы вместе, тренируемся вместе. И вот гляди, раньше я использовал вот эту всю религиозную форматику. Мне в храме было стоять плохо. Меня все учили, что надо, как не надо. Эти бабки кулаком между лопаток задебьют. А ну поклонись, это не то, это все, короче. И я из этого прихода ушел. Остался вот в том, в котором проходила группа. А там священник таинство подпускал. Он говорит: ребят, вы алкоголики, какой нахер пост вам? Да, блядь, забудьте на время, выздоровите сначала, перестаньте бухать. Куда вы, блин, что вы там себя насилуете? Не есть то, не есть все. Вы натощак просто приходите. Алкашня и наркоманы со всей области Донецкой сюда ломились по воскресеньям в его храм. Он на себя все брал. Не хуже, как этот священник из фильма «Остров». Помните? Он говорит: на твоих архиерейских сапогах грехи людские, когда он в печке их сжег, если ты видел, сколько на них висит. И вот благодаря вот этому вот маленькому пути, такому узкому, оставался жив, забирая, верил в то, что отсюда мне Бог будет помогать. А потом, когда окреп, встал на ноги, я вернулся к своим. На меня косо смотрели. Кто это? Это вот тот пропойца? Что ему здесь опять надо? Он же от нас ушел, предатель. Я не был предателем. Но меня не спасала та религиозность, которая была предложена. Произошла перезагрузка духовная. Бог оказался гораздо проще. Он не во всех этих формальностях религиозных. Он не такой. Он действительно любовь. Он прост. Он стал мне лучшим другом. Когда мне предложили в концепции назвать его простыми словами, я так и написал: лучший друг. Мы с тобой пацаны, мы понимаем, что такое дружба мужская. Это высшая степень взаимоотношения между людьми. Ты же сам пацан, знаешь, что это такое. Так вот, Бог, он круче всех пацанов из нашей с тобой жизни. Он никогда не кинет. Это, к этому спиной можно повернуться. Он рядом, он не предаст. Он на помощь придет всегда и отвалит, и простит миллион раз. Вот такой Бог. Вот с таким Богом можно выздоравливать. Я с таким Богом и пошел. Я такому Богу доверен. И когда мне бывает плохо в жизни, я становлюсь на колени, открываю бумажку и читаю. Вот ты какой. Ты несправедливый, ты ненаказующий. Вот ты простишь в очередной раз. И меня этому научи. И он действительно прощает и являет свою любовь вот таким образом. Потому что на мне пробы ставить негде.
Слава Богу. Спасибо, Павел. Сын у меня, сын от первого брака, старший сын, ДНР, ВНР, где-то там у вас, тоже второй контракт. Дай Бог ему.
Дай Бог, чтобы живой пришел домой и 9 мая красавчиком выходил с медалями.
Дай Бог, чтобы живой. Медали, не медали.
Еще есть у кого-то?
Спасибо.
Пожалуйста. Брат. Да.
Мы ли будем завершать? Скоро тут надо собрать. Сейчас мы круг сделаем от Донецка до Иркутска.
Или песок?
И Костя, придешь?
А я с вами.